Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печь стоит?
Программа... А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Познайка». Сегодня мы продолжим знакомиться с миром художества, живописи, религиозной, нерелигиозной иконописи вместе с нашим гостем, художником при храме святого мученика Иоанна Воина города Березовский, Виталием Антипиным. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Также сегодня в студии мне будет помогать соведущий Виталий Савкин. Здравствуйте.
Приветствую.
Меня зовут Павел Дербыш.
Раньше иконы писали практически монахи, да? Сейчас, к сожалению, и расписывают храмы, и на клиросе стоят даже люди, которые вообще не выцерковленные. То есть они...
Есть один храм, где я там тоже пою, регентую. Там тоже дяденька. Я его на службах не вижу, а так вот пишет. Просто берет или какую-то иллюстрацию и начинает просто это переносить на стену. Но, конечно, я почему-то вот в этих рисунках почему-то не вижу духотворенности.
Ну, вот, да. То есть нужна все равно какая-то...
Ну, дешево, с другой стороны, для прихода. Откуда у него деньги, чтобы заказать такого хорошего иконописца?
Ну, может, он...
Отца Зенона.
Может, сейчас он не ходит на службу, может, он еще несколько таких картин порисует, а может... какой-то и придет потом в храм. Ну, всякое может быть. То есть...
Я вот знаю, что еще вот в истории иконописи почему-то были специальные люди, иконописцы, которые именно изображали только глаза, лик.
Почему? Да, совершенно верно. Ну, в силу своих способностей. То есть у каждого была своя функция. Раньше у каждого была своя функция. Это сейчас полностью один человек изображает, полностью всю икону делает. А раньше... Один человек делал рисунок, ну, карандашом, да, потом эту икону передавали, вернее, нет, один человек покрывал грунтом, да, доску, затем эту доску передавали, изображали карандашом, то есть делали карандашный рисунок полностью, все иконы, затем эту икону передавали, делали золочение, если она есть. Затем эту икону опять дальше передают, уже пишутся краски, да, ну, слои, все. До определенного слоя написал художник, да, там, допустим, слоев там 10, передают другому, уже более мастеровитый, да, человек уже пишет, или иконописец, и уже пишет последние слои, да, ну, уже, а лик, в последнюю очередь, лик и руки уже дают уже мастеру, самому такому, ну, именитому, да, то есть, который... Уже и опыт большой, может, и, ну, в основном опыт, конечно, у кого. Вот. И все. Несколько человек делали икону.
А вот сейчас все-таки вернемся к настоящему времени. Я обратил внимание, что в Китае, там и в Японии Спаситель очень похож на представителя той национальности. Mm-hmm. Я помню, мне еще тоже видел иллюстрации... В Казахстане, по-моему, там тоже смотришь, Иисус Христос, возникает ощущение, что это казах. А вот что это дает, на ваш взгляд, почему так делается? В то же время ты же понимаешь, что ведь канон есть канон, да, и есть иконописный подлинник. А тут вот, ну, я как хотя тоже понимаю, что, с одной стороны, японцу приятнее видеть на Спасителя, который тоже походит на... японцы, то есть одна кровь. Но, с другой стороны, это отступление от какого-то такого.
Ну, отступление, там, это надо смотреть на икону. Ну, каноны — это что? Это пропорции, да, определенные. То есть там даже в основном это цвет, да, самое большое, что если мы нарушаем цветовую какую-то, отходим, да, кардинально отходим, не то что по оттенкам. Пропорции лица, да, чтобы совпадали. Вот. Изображение каких-то атрибутов, ну, в иконе, смотря какая икона. Вот. Но если, конечно, они в первую очередь, наверное, делают для своего народа. Ну, то есть, чтобы тому народу было понятно, да, допустим, будь то китайцы, да, чтобы им это было более близко, чтобы они смогли, ну, я так считаю, это мое мнение, чтобы они смогли более, больше, что ли, понять икону, да, или помолиться ей более открыто или искренне. Вот. Ну, это мое мнение, ну, я вам не могу вот ответить на этот вопрос, потому что это такое...
А вот если сопоставить, так сказать... иконописный подлинник и икону русскую. Насколько вот в наших российских иконах образ Спасителя, Божьей Матери походит на русского человека?
Ну, конечно, тоже изменения есть. Есть же нерукотворный образ, да? То есть, конечно, есть изменения и ближе к нам, да? Походит на русского. Я тоже, это мое мнение, это, может, кто-то и опровергнуть, но я считаю, что тоже наш Христос, он похож немного на русского. Ну, какой-то собирательный образ. Вот. То есть, вот греческий образ, он немного, мне кажется, отличается очень сильно. Ну, как бы не сильно, но отличия есть. То есть, вот. Ну, это надо смотреть тоже, опять же, по картинкам так... И каждую икону разбирать. То есть это тоже так не сказать. И...
Встречаются иногда такие удивительные иконы. А при взгляде на них возникает даже недоумение. Причем у многих. Почему, скажем, ну хотя бы взять того же образ Спасителя. Голова очень большая голова, а там тело уже...
Ну, это, к сожалению, присутствует. Присутствует он повсеместно, ну, не часто, но повсеместно, где-то какими-то местами. Но это не профессионализм, да, где-то было что-то упущено. Или,
А может быть, наоборот, это свидетельство о профессиональном подходе, но не в плане иконописи, а в другом плане. Потому что ведь иконы, они вот эти вешались в храме, значит, устанавливались в храме. Естественно, чем выше... Да, значит, икон, ну, значит, это же большие, речь идет о больших иконах. Естественно, голова находится выше, естественно, она пропорционально становится меньше по размеру. Да? И, соответственно, когда ты смотришь на такую икону, где голова большая, а туловище уже более малое, то образ становится нормальным для восприятия.
Ну, вы правы, да. Но это если смотреть, если это храм большой, большая икона, конечно. То есть учитывается речь, перспектива, да, воздушная, ну, то есть расстояние, да, на котором. Но у нас. Храмов не так много больших. Я думаю, что это, ну, очень редко где используется такой прием. Ну, то есть это только большие храмы, очень большие храмы.
По крайней мере, вот я вот вижу все равно вот в этом объяснении, почему встречаются такие иконы. Они просто им написались для...
Ну, если для этого писались, то да. Ну, а есть просто художники изображают, как бы, то есть от непрофессионального. Просто есть такая черта в среде художников, что ошибка распространенная — это делать ручки маленькие, большую голову. Ну, то есть, ну, это встречается у художников вот, непрофессионализмом. То есть голова, да, по канонам тоже должна сколько-то откладываться в теле, да. То есть это уже было установлено тоже канонически.
Может, они просто переписывали вот эти иконы, которые предназначались для вот этого восприятия. С учетом вот,
высоты, да, высоты. Да, может быть, вполне. Но тоже частный случай надо разбирать. Так не сказать, в общем.
У нас есть в Екатеринбургской области такая школа, называется Невьянская. По-моему, еще не только Невьянская, еще какая-то, по-моему, встречается. Не помню сейчас.
Но славится именно Невьянская.
Чем она, скажем, отличается от других школ? Почему возникает школа? Я думаю, что какая-то, может быть, существует одна школа, допустим, где...
Одни и те же,
да,
традиции.
Да, одни и те же традиции, которые передаются. Тут какая-то новая школа со своими традициями, видением. Ну, почему так?
Ну, всегда икона из века в век, она эволюционировала. Мы уже об этом говорили. И где она, да, делается? На Урале, в Сибири, еще где-то. И там тоже свой язык, так сказать. То есть язык изображения. Вот, допустим, в Невьянской школе там присутствует очень много узоров, очень таких, как таких плавных линий. То есть она отличается вот этим. Вот как у людей отличаются почерки, да? Но мы одно слово пишем, но каждый человек напишет разным почерком. Также икона, она имеет свой почерк. И почему направление рождается? Вот какой-то иконописец, да, изображает какую-то икону, и она убедительно смотрится, и канонически убедительно, и глаз радует. Вот, и ее начинают повторять. И тем самым рождается какое-то определенное направление, потому что оно всех устраивает, так скажем.
А в чем убедительность Невьянской иконы? Невьянской школы?
Ну, словами не рассказать, но вот я сказал, что вот плавные линии приятные, да, узоры, цвета какие-то, они вот, допустим, он красный, остается красным, но он настолько красивый в сочетании с каким-нибудь, который рядом положат тоже, что оно отличает Невьянскую школу от другой школы, да?
Ну, хорошо, допустим, если, насколько может, скажем, другая школа сказать, о, здесь действительно такие линии, такие краски, почему бы нам не перенять это? То есть зачем нужно делить на школы?
Ну, потому что у каждой иконы и у каждого храма, ну, у каждой иконы есть свой зритель и свой храм, да? То есть когда создается какая-то роспись и при создании какого-то храма ставится иконостас, решают, какие иконы будут приемлены к этому храму, да, то есть или к этому месту. То есть вот здесь Невьянская школа, да, допустим, вот потому что, допустим, владыке нравится, да, допустим, он вот благословил, чтобы была Невьянская школа, ему нравится Невьянская школа. Кому-то понравится, допустим, академический стиль. Вот сейчас он дает развитие очень большое, потому что очень понятно зрителю в академической иконе все. Так что тут как бы у кого какой вкус. То есть у каждой иконы свой зритель.
Ну, естественно, понятно, что иконы пишутся на тех угодников Божия, которые причислены к лику святых. Но вот я понимаю, там есть в иконописных подлинниках описание, как выглядит, допустим, тот или иной святой, допустим, Николай Чудотворец. Но как же пишутся иконы на тех людей, которые недавно причислены к лику? Вот, допустим, вот сидит тут Павел, да? Нет, я не знаю, недавно... что его ждет в будущем, но я, конечно, хочу пожелать Павлу, чтобы он стал святым после смерти, да, и его причислили к этому лику. Вот смотря на Павла, что учитывается вот во время написания угодника Божия, который жил в наше время?
Ну, конечно, собирается архив фотографий, я думаю. Ну, это точно, потому что надо, чтобы был икона, да, изображаемая была похожа, да. Вот. И Иоанна Кронштадтского тоже писали, и обязательно собрали архив фотографий, смотрели, как он выглядит, то есть рисовывали, да, ну, какие-то эскизы делались. Ну, и, конечно, искали иконописца, который может это сделать, благословляли его там. Я так думаю. Вот. Все. То есть благословляют иконописца какого-то, да, мастеровитого.
Ну, например, на одной фотографии человек с бородой, другой без бороды. Какой будет вариант?
Ну, это тогда собирательный образ. Если он слишком менялся в течение какого-то определенного времени, то есть изменчивый слишком был, ну, то есть какой-то собирательный образ делается.
Вот. Ну, собирать, значит, это с бородой будет или без бороды?
Может, нечто среднее будет.
Среднее между бородой и отсутствием бороды.
То есть, когда у него она росла.
Щетина такая.
Щетина. Да, ну, это такого, мне кажется, не было. Ну, может, было. Не, ну, наверное, с бородой. У нас в русской церкви, скорее всего, с бородой будет изображаться. Если он был с бородой.
Павел щетинистый. Я напоминаю, что сегодня участвовал наш соведущий Виталий Савкин. Вот, а в гостях у нас был художник при храме Святого Мученика Иоанна Воина города Березовский Виталий Антипин. До свидания.
До свидания.
Продолжение нашей передачи следует.